Икона почитания. Не делай себе никакого изображения. Исход 20, стихи 4 и 5. С развитием поклонения Деве Марии и умершим святым возникла в церкви потребность в изображениях этих святых угодников Божиих, Девы Марии, Христа. Большое влияние на появление изображений оказали те рисунки, которыми первые христиане старались напомнить образную речь своего божественного учителя. Символы Агнца, лозы, рыбы, начертания Альфы и Омеги, монограмма имени Христа и прочие были своего рода ребусами, смысл которых был открыт верующим, но сокрыт от непосвященных. Постепенно произошел переход от рисунков, изображавших земную жизнь Христа, к изображению христиан, прославившихся своей мученической кончиною и подвигами. Несмотря на то прямое запрещение создавать изображения и поклоняться им, которое мы находим во второй заповеди Десятисловия, заблуждение это распространилось с неимоверной быстротой. Причины такого нездорового нововведения понятны. По мере того, как слабела вера в невидимое, росла потребность в культе видимом. Проповедь устная стала заменяться пояснением изображенного того или иного события священной истории. Открывалась новая сфера для деятелей живописи, скульптуры и мозаики, изображавших на свой лад и по воле собственной фантазии, как отдельные сцены библейских событий, так и вымышленные случаи из жизни Девы Марии и усопших святых. Знаменательно, что вначале изображения эти служили только украшением церковных стен. И только впоследствии, когда предмет воспоминания и украшения превратился в объект поклонения, они стали изготовляться на отдельных досках или холстах и помещаться уже не только в местах богослужебных, но и в жилищах. Не прошло много времени, как появилось новое и притом более печальное заблуждение. Некоторым изображениям Христа и святых, а в особенности изображением Девы Марии, церковью приписывалось совершение чудес и исцелений. Такие иконы или статуи торжественно тогда объявлялись чудотворными и становились источником постоянных и весьма значительных доходов церкви и клира. Такие новшества в церкви были настолько очевидным нарушением заповеди Божией, что многие священнослужители, невзирая на всю опасность, которой они себя подвергали, не покоряясь папе, выступали с открытым протестом. Так, например, епископ Марсельский в конце VI века воспретил употребление всех изображений во всех ему подведомственных приходах. Массовый и многократный отказ принять изображения и поклоняться им носит в истории церкви название иконоборчества. Еще задолго до выступления Марсельского епископа это новшество уже начало волновать истинных поборников воли Божьей и вызвало среди многих энергичные протесты. Один из самых ранних церковных соборов, собравшийся в городе Эльвире в 306 году по рождению Христа, строго запретил иконопоклонение, видя в нем нечто иное, как проникновение в церковь грубого язычества. Но вот спустя 25 лет после обнародования запрещений Марсельского епископа, иконоборчество вступает в новую фазу и принимает более ожесточенный характер. Император Лев в 727 году, а затем и 348 епископов собора в 754 году единогласно осудили и своими постановлениями запретили иконопоклонение. Однако 33 года спустя участники 7-го Вселенского собора в 787 году, отменив это решение, приказали путем специального канона поклоняться иконам, без надлежащего объяснения, почему это необходимо. С этого же времени начинает поощряться и поклонение изображению Христа. Но этим борьба не закончилась. Парижский собор в 825 году вновь воспретил иконопочитание. Спустя 17 лет, в 842 году, по настоянию императрицы Феодоры, женщины развратной и безнравственной, культ поклонения иконам был окончательно установлен, являясь обязательным в Западной и Восточной церквах. Тем не менее, борьба за икону в Западной церкви не прекращалась. В период непрестанных споров и раздоров князей церкви, при неизменном вмешательстве в церковную жизнь государственной власти и безответственных дворцовых кругов, иконопочитание то запрещалось, то опять разрешалось, пока, наконец, в X веке упрочилось окончательно и в Западной церкви. И вот, как ни странно, благодаря невежеству темных масс, незнанию священного писания и полному безразличию к вопросам веры так называемых культурных людей, культ иконопочитания процветает вплоть до наших дней. Необходимо добавить, что Западная Церковь не постеснялась вторую заповедь, говорящую «не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им», выбросить из десятисловия Моисеева закона совершенно. Для сохранения же числа десяти заповедей Западная Церковь разделила десятую заповедь на двое, сделала из нее две отдельные заповеди. Восточная Церковь сохранила 10 заповедей без изменения, но тем не менее это обстоятельство не мешает ей и поныне боготворить целый сон чудотворных икон, служить иконам акафисты и молебны, перевозить и переносить их с места на место, окружать их торжественностью богослужений, крестных ходов, празднеств и тому подобное. В силу того простого факта, что поклонение иконам вошло в церковную практику с незапамятных времен, оно признается правильным. Традиция давности как бы лишает верующих права сомневаться или не верить в законность такого почитания, хотя церковь современная не имеет никаких оснований для иконопочитания, равно как не имела их и церковь древнеапостольская. В основу иконопочитания церковь положила канон, то есть правила об иконопочитании, но она и по сей день лишена общепризнанного догмата, то есть учения. Утверждая иконопочитание на каноне, церковь больше не занимается этим вопросом ни в церковных определениях, ни в богословии, а поэтому возврат к истине для церкви труден и нежелателен, а обращение за решением вопроса к Слову Божью оказывается совершенно неприемлемым. Всякая перемена в этом вопросе и тяжела, и рискованна, и невыгодна. Для тех же немногих, кто не убоялся встретиться с фактами и разрешил этот вопрос лично для себя, безосновательность поклонения иконам не подлежит никакому сомнению, а отказ от него является вполне логичным, разумным актом. Обратимся к Слову Божью и посмотрим, что оно говорит по этому вопросу. Все Священное Писание Ветхого и Нового Завета осуждает иконопочитание. Под этим общим названием понимаются все виды изображений, указывая на тот факт, что Бог является существом невидимым. Бога не видел никто никогда. Иоанна 1:18. Нам известны некоторые земные формы его проявлений, как то тристранника, неопалимая купина, столб огненный и облачный, ангел завета, вождь воинства Господня и другие. Но по своей божественной сущности он царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. 1 Тимофею 6, стихи 15 и 16. Бога с такими атрибутами изобразить невозможно. Сам Бог спрашивает через пророка Исаию, говоря: «Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?» Исаия 40, 18. И действительно, где тот художник, который смог бы изобразить Христа воскресшего, Христа прославленного, и притом таким, каким изображает его Слово Божие? Прочтите первую главу Откровения Иоанна Богослова, и вы увидите, что изобразить Христа по всей Его небесной славе так же немыслимо, как немыслимо изобразить самого Бога нетленного, непостижимого. Изображать Христа в Его земном уничижении неразумно. Мы никогда уже не увидим Христа в Его земном уничижении. Он однажды пострадал на Голгофе за грехи наши по Писанию, но воскрес, вознесся и грядет опять во славе, чтобы судить живых и мертвых. Слушайте, что говорит об этом апостол Павел. «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 2 Коринфянам 5:16. Эти слова относились к тем, кто знал и видел Христа лично. Конечно, видеть Его в земной жизни было несравненным счастьем, однако Павел и христиане того времени не только не поклонялись изображению Христа, но и не должны были иметь видимым объектом уничиженной плоти Христовой, если бы такая возможность вдруг явилась. Для истинного поклонения Бог избрал единственный путь – путь духовный, путь веры. Вера же должна утверждаться не на видимом или воображаемом объекте, а на реальном Слове Божьем. Все изображения Христа, Девы Марии и святых, имеющихся в бесконечных вариациях, не соответствуют данным Священного Писания. Священное Писание, описывая лик Спасителя, говорит, что не было в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Исайя 53, стихи 2 и 3. Спаситель же, говоря о самом себе, сказал: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Матфея 8:20. По внешнему своему облику и одежде Спаситель ничем не отличался от своих современников. Иоанн Креститель узнал его не по внешнему виду, а только по Духу Святому, сошедшему на Христа в виде голубя. Иоанна 1, стихи 32 и 33. Пришедшие на поклонение Елины не могли узнать в группе учеников самого Иисуса. Они вынуждены были обратиться к Филиппу и просили, чтобы тот указал им Христа. Иоанна 12, стихи 20 и 21. Иисус Христос легко смешивался с толпой, и преследовавшие Его фарисеи часто не могли обнаружить Его в народе. Иоанна 5:13, Иоанна 8:59, Иоанна 12:36. То обстоятельство, что Христос ничем не выделялся из тогдашней толпы, привело первосвященников к мысли воспользоваться предательством Иуды, который условился с начальниками иудейскими, говоря: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Марка 14, 44. И, наконец, Слово Божие призывает нас к духовному богопоклонению. Священное Писание безоговорочно запрещает поклоняться не только изображениям Божьей твари, но даже изображению самого Творца, если бы человеку и удалось его изобразить. Священное Писание учит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Иоанна 4, стихи 23-24. Бог – существо духовное. Поклонение Богу должно быть духовным. Таких духовных поклонников Бог ищет себе. Такая поразительная ясность. Какая очаровательная простота. Заметим, что только такие духовные поклонники и угодны Богу. И что только они одни и найдут в поклонении Ему удовлетворение своей бессмертной душе. Бог знал, что счастье наше мы сможем обрести только на пути духовного поклонения, а поэтому, заботясь о нашем благе, Он сказал: «Не делайте себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйтесь им и не служите им, ибо Я Господь, Бог ваш». Исход 20, стихи 4 и 5. Исторические факты и наш личный духовный опыт подтверждают, что нарушение второй заповеди искажает подлинное представление о Боге, приводит человека к неправильному поклонению, творящему хаос в душе, хаос в исповедании и хаос в жизни. Римлянам 1, стихи 21 по 25.